13 часов 11 минут в Москве. Здравствуйте, у микрофона Алексей Венедиктов. Мы с вами начинаем нашу программу «Не так». Сергей Бунтман еще несколько дней в отпуске, но на следующей неделе он уже выходит. А сегодня я позвал в студию Александра Панцова, доктора исторических наук, автора книги о Мао Цзэдуне в серии «Жизнь замечательных людей». И прежде чем, собственно говоря, начать нашу передачу, мы сегодня будем говорить о Мао Цзэдуне у власти. Значит, я разыграю книгу хорошо вам известного Всеволода Овчинникова, серия «Калейдоскоп истории. Вознесение в Шамбалу». Так называется книга, но это, естественно, Шамбала где у нас? На Тибете, да? «Вознесение в Шамбалу». Издательство «Драфа». 4 экземпляра я разыгрываю этой книги. Вопрос очень простой. Вы присылаете на смс 970-45-45. Вопрос, не забывайте подписываться, да? Вопрос простой. Кто сменил Мао Цзэдуна на высших постах в партии и военной комиссии после его смерти? Назовите имя этого человека. Кто сменил на высшем посту Китая Мао Цзэдуна после его смерти? Имя этого человека. СМС, понятно, какая. Плюс 7-985, это код. 970-45-45. Итак, мы ждем Александра Панцова. У нас в студии будем говорить о Мао Цзэдуне у власти.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Олимпийский огонь в Пекине. Теперь в субботу и в воскресенье после 16 часов слушайте дополнительный выпуск программы «Олимпиада-2008». Мнение экспертов и специальные репортажи из Пекина. Ну а программа «Галопом по Европам» переезжает в воскресенье на 17 часов. А программа Евгения Киселева «Наше все» и программа «Город» на время Олимпийских игр на радостях уходят в отпуск. Слушаем программу «Олимпиада-2008» и болеем за наших. Крепко держа в мозолистых руках кейс, каждую субботу после 20 Матвей Гонопольский, тем не менее, прислушивается к мнению экспертов. На этой неделе в качестве эксперта выступает Юрий Кабаладзе.
13.13, и я задал вам вопрос, кто сменил Мао Цзэдуна после его смерти на высшем посту в Китае. Вот попробуйте ответить правильно. У меня есть и правильные ответы, и неправильные ответы. Мы об этом поговорим позже, пока не будем вам подсказывать. Александр Панцов, гость нашего эфира, автор книги «В ЖЗЛ. Мао Цзэдун». Еще раз добрый день.
Здравствуйте.
И мы сегодня договорились говорить о Мао Цзэдуне уже главе государства. В 1949 году Коммунистическая партия Китая, Народно-освободительная армия Китая, выдавила Гоминдан, захватила страну, захватила, освободила, у нас же как играют терминами, все из современности или вернее, все из истории.
Естественно.
Да, и вот этот человек, когда он стал главой государства, он уже был практически главой, единоличным главой партии и армии?
Да, безусловно, он уже был главой партии и, соответственно, армии, естественно, поскольку партия руководила всем. Это был коммунистический режим. Путь его к власти был довольно долгий, и то, что я показываю в книге, решающую роль в приходе Мао Цзэдуна к власти сыграла Москва, сыграл Сталин, поскольку коммунистическое движение в Китае находилось практически под полным контролем Москвы, начиная с начала 20-х годов. Именно Россия создавала Коминтерн, коммунисты российские создавали Коммунистическую партию Китая и финансировали Коммунистическую партию Китая. И, разумеется, такой кардинальный вопрос, как вопрос о том, кто будет возглавлять компартию, решался, естественно, в Москве.
Но все-таки было коллективное, как принято говорить, коллективное руководство вот к 49-му году? Или все-таки уже ни о каком коллективном руководстве, триумвиратах, думвиратах речи не было?
Вы
знаете, вот с чего он стартовал как глава государства, да?
В моей книге «Мао Цзэдун» есть глава, которая называется «Сталинизация Компартии Китая». Это как раз глава, посвященная установлению диктатуры Мао Цзэдуна в Компартии Китая. Никакого, конечно, коллективного в демократическом таком смысле, либеральном смысле, руководство в Компартии Китая уже не существовало. Партия создавалась по образцу и подобию ВКПБ. И, кстати говоря, очень интересно, наверняка большинство наших радиослушателей знакомы с книгой Владимирова «Особый район Китая». Буквально несколько дней назад здесь в студии мы говорили о ней с Дмитрием Захаровым и Виталием Дымарским. Я просто хотел обратить внимание, что как раз книга Владимирова писалась как раз в то время, когда Мао Цзэдун устанавливал свою личную диктатуру в Компартии Китая. И, что очень интересно, она была издана в 70-е годы, уже тогда, когда Советский Союз с КНР находился на острие ножа. Поэтому книга производит впечатление такое, что Владимиров оттуда слал все время телеграммы в Москву и говорил, что вот какой нехороший Мао Цзэдун, он устанавливает свою личную диктатуру и так далее. Когда я прочитал эту книгу, у меня возникло впечатление, что Владимиров, очевидно, приехал в Китай из либеральной Швейцарии. Как-то очень удивительно, потому что странно, почему Сталин должен был реагировать на эти послания Владимирова, который предупреждал, что вот Мао Цзэдун всех подавляет, устанавливает свою диктатуру. Мао Цзэдун делал абсолютно то же самое, что Сталин делал в ВКПБ. И поэтому Сталин совершенно не реагировал на то, что Мао Цзэдун создавал компартию по образу и подобию сталинистской партии. И происходил именно процесс сталинизации, как я его называю.
То есть, это во время войны?
Во время войны, да, безусловно. Во время войны, начиная еще с гражданской войны, потом во время антияпонской войны. Мао Цзэдун во время антияпонской войны...
Но я читал же ваши книги, да, что Сталин принуждал Мао Цзэдуна заключать не союз, там, объединяться с Гоминданом в борьбе с японцами.
Да,
в данном правильно. Случае он просто вот директивы шли.
Совершенно правильно, шли напрямую директивы, шли указания. В этом в определенной степени новизна книги. Дело в том, что эта книга основана на, прежде всего, до сих пор неизвестных архивах. Мне очень повезло, я начал работать в архиве сразу же после революции августа 91-го года, когда архивы раскрылись. Это было совершенно уникальное время, когда все было возможно, когда я мог прийти в архив, и мне давали абсолютно все. И в то самое время мне очень повезло, я нашел 15 томов личного дела Мао Цзэдуна в архиве. Это совершенно уникальное собрание документов, которые никто никогда не видел. Просто допуска к нему никто не получал. А я получил допуск вот сразу после августовской революции Бориса Николаевича Ельцина. И я совершенно был потрясен, потому что это 15 томов, буквально нашпигованные донесениями советской разведки о Мао Цзэдуне, личностными характеристиками, воспоминаниями соратников Мао Цзэдуна, бумагами Мао Цзэдуна, записями врачей Мао Цзэдуна и огромное количество материалов.
То есть до конца жизни его, да?
Да, до конца жизни все время это пополнялось это досье. И во многом это определило мое понимание взаимоотношений между не только между Мао Цзэдуном и Компартией Китая и китайским народом, но и взаимоотношений между Москвой и Китаем. Угу. Я вдруг совершенно ясно осознал, насколько коммунистическое движение не только в Китае, но и во всех других странах находилось под тотальным господством Москвы. Вы знаете, что, например, я обнаружил в 1938 году, вскоре после процессов здесь, в Москве, которые проходили печально известные процессы над Бухариным, Рыковым, Каменевым, Зиновьевым и так далее, Сталин задумал еще один процесс над деятелями Коминтерна. И главными обвиняемыми на этом процессе должны были быть руководители Коминтерна Пятницкий и Кнорин и Балакун. И что я обнаружил? Я обнаружил, что Сталин планировал, чтобы от каждой коммунистической партии на процессе были представители, то есть которые бы тоже признавались.
Обвиняемые.
Ну, представителями я в кавычках
сказал. Ну, может быть, свидетели.
Да нет, обвиняемые, конечно. И я обнаружил список, который Сталин готовил, размышляя о том, кто должен быть
именно Сталин
партии. Ну, понимаете, что я обнаружил? Да, что я обнаружил? Я обнаружил, что был этот список следователь, фамилия его была Ланг Фан, заставлял подписывать арестованных китайцев, значит, уже список был готов. Знаете, Я думаю, что абсурдно считать, что сам Лангфанг составлял этот список. Еще Хрущев на 20-м съезде говорил, что следователи, я цитирую Хрущева, своим умом ни до чего не доходили. Им все это давалось сверху. И, конечно, такие вопросы без решения сверху не решались. Там планировалось арест высочайших деятелей компартии, включая Лю Шаоци, Кан Шена, Ян Шанкуня, Дун Бю, многих деятелей. Если бы Сталин по какой-то причине не поменял свою точку зрения, процесс, как известно, не
был. Война, наверное, все-таки главная сыграла.
Возможно, сложно сказать, о чем Сталин там думал в те годы. Сложная фигура была.
Так вот, возвращаясь все-таки к нашей точке отправной, к 49-му году, ведь такое впечатление, из массового сознания, что вот всячески Советский Союз, Сталин, 49-й год, поддерживал приход Мао, и только лишь где-то там в начале 60-х Мао рассорился с Хрущевым, во всем виноват Хрущев, а потом опять поменялся. Мирились, да, после Даманского. Так вот, я хотел бы немножко все-таки о том, когда Мао стал главой государства, он чувствовал себя марионеткой Кремля, или не марионеткой, а Франкенштейном, конечно, гомункулусом Франкенштейна.
Вы знаете,
как он себя осознавал, будучи уже главой государства?
Да, я могу ответить на этот вопрос, поскольку существуют воспоминания самого Мао Цзэдуна и воспоминания людей, его окружавших, в частности, врачей, охранников, которые вместе с ним приехали, например, в Советский Союз в 49-м году на празднование 70-летия Сталина. Как раз, собственно, тогда, когда Мао впервые столкнулся со Сталиным. Да, безусловно, Мао Цзэдун не мог не ощущать своего зависимого положения по отношению к Сталину. В общем, сквозило во всем. Когда Мао Цзэдун приехал, он приехал 16 декабря 49-го года.
Уже глава всего, да.
Во-первых, надо начать с того, что Мао Цзэдун много раз просил товарища Сталина разрешить ему приехать в Москву во время гражданской войны 46-49 годов. Но товарищ Сталин ему всегда говорил «нет». Просто Сталин не хотел продемонстрировать всему миру, что Мао Цзэдун является его сателлитом и приезжает в Москву за указаниями. Сталин разыгрывал такую карту, что якобы китайцы демократы и никакого отношения с Советским Союзом не имеют. Откровенно обманывал Соединенные Штаты, говоря просто на вопрос Гарримана, например, посла, имеет ли Советский Союз какие-то связи с китайскими коммунистами. Сталин говорил, какие китайские коммунисты? Мы таких не знаем. Это какие-то там националисты сидят. Я буквально цитирую. И Молотов то же самое говорил. Но в 49-м году, наконец, Сталин разрешил Мао Цзэдуну приехать. Мао Цзэдун очень готовился к визиту. Он лично отбирал подарки Сталину. Можете себе представить. А таких подарков был целый вагон. Он ехал поездом. Он очень волновался. Он считал, что почему-то он считал, что с Сталиным он будет встречаться чуть ли не каждый день и обсуждать вопросы мира, войны, взаимоотношений. Очень хотел подписать договор о дружбе с Советским Союзом. И почему-то надеялся, что он очень долгий бесед будет вести со Ждановым, которого считал великим знатоком марксистской идеологии. Началось все с того, что Сталин его не встретил на вокзале. Потом первая встреча в тот же вечер была очень короткой. После этого Мао Цзэдун оказался запертым на даче. Он сидел на даче в Заречье, а Сталин жил в Кунцево на даче. И Сталин его не приглашал, не встречался с ним. И это продолжалось очень долго. После этого Мао Цзэдун был приглашен на заседание в Большой театр, где он сидел, кстати говоря, по правую руку от Сталина. Это был единственный такой жест. Все остальное Сталин буквально игнорировал. И, конечно, Мао Цзэдун не мог этого не ощущать. Он потом позже, после хрущевского доклада в 1956 году в беседе с послом Юдиным,
советским послом
Юдиным, когда он поддерживал, кстати говоря, осуждение Сталина, первая реакция его была положительная на доклад Хрущева. Вот тут он выплюснул все, что у него накопилось. И вот эти записи беседы с Юдиным, первые, когда Мао Цзэдун стал вспоминать, как Сталин его третировал, показывает, как он тяжело это переживал. Вы знаете, очень интересный момент. В конце концов, Сталин после того, как Англия признала Китай в январе 50-го года, Сталин стал волноваться, как бы чего ни вышло, и тогда он пошел, наконец, на переговоры с Мао Цзэдуном и стал обсуждать вопрос подписания договора. После того, как ему стали сообщать о том, что Мао Цзэдун готов уехать из России, поскольку он уже полностью потерял терпение. А Мао Цзэдун, кстати, сам говорил об этом. Он прекрасно понимал, что его прослушивают, поэтому все не свое негодование выплескивал в потолок. Он прекрасно понимал, что где-то там микрофон. И Сталин все знал, негодование Мао Цзэдуна. Так вот, когда он его принял, наконец, у себя на даче в Кунцево, первой же ремаркой, которую Сталин бросил Мао Цзэдуну, была такая: «Товарищ Сталин, а вы настоящий коммунист?» С этого начались их переговоры.
Замечательные
и потом
отношения.
Он
высокие
беспрерывно...
Отношения.
Знаете, вот у Симонова в «Глазами моего поколения» есть блестящая фраза, когда он говорил, что у Сталина был такой способность к черному, небезопасному для собеседника юмору.
Да-да-да, есть у Симонова.
Вот именно такой юмор на себе испытывал Мао Цзэдун. Когда Сталин мог неожиданно повернуться к Мао и сказать: «А мне кажется, что Китай пойдет по пути Югославии. А как там, как вы относитесь к Тита?» То есть Мао позже вспоминал, что, я цитирую, буквально над нашей головой все время стоял вопросительный знак. Мы все время должны были показывать Мао, что мы не титаисты.
Но все-таки воспитание Корейской войной...
Вот именно, это один из факторов, одна из причин, почему Мао согласился принять участие в Корейской войне. Совершенно правильно.
Почему? Еще раз.
Значит, Мао Цзэдун должен был доказать Сталину, что он твердый ленинец, что он твердый сталинец. И дело в том, что Корейская война... Очень интересный сюжет, мы его неделю назад здесь обсуждали в студии. Можно еще добавить, что в 50-м году, в феврале как раз, то есть в январе как раз, прежде чем Сталин принял решение, 30 января 50-го года он принял решение, что надо начинать войну, он за несколько дней до этого встречался с Мао Цзэдуном и как раз обсуждал этот вопрос о Корейской войне. И только после того, как Мао Цзэдун заверил его, что все будет со стороны Китая нормально, тип-топ, тогда он дал указание. Именно одна из причин, что Мао Цзэдун в конце концов принял решение, заключалась в том, чтобы показать. Более того, он даже настолько был потрясен отношением вождя всех народов к нему, что он даже в одной из бесед сказал Сталину в присутствии членов Политбюро: «Знаете что, я очень прошу вас, пришлите кого-нибудь в Китай, чтобы он проверил мои марксистские креденции». И Сталин послал действительно такого человека, это был Юдин.
Посол,
академик,
будущего, да.
Будущий посол при Хрущеве, посол, а тогда он приехал, и я читал воспоминания в архиве Юдина. И,
они не изданы, да? Я их не помню, да.
А нет, они не изданы, они хранятся в архиве, в личном деле Мао Цзэдуна. У меня они есть, я их цитирую в книге, и Юдин вспоминал, что он сделал более 300 замечаний к работам Мао Цзэдуна. Он все,
с точки зрения истинного ленинизма.
Но они все были непринципиальны. Но Мао Цзэдун после этого демонстративно выражал свое уважение к Юдину и стал называть его своим учителем.
Я напоминаю, у нас в студии Александр Панцов, доктор исторических наук, профессор. И напомню, что в серии «Жизель» вышла книга под названием «Мао Цзэдун». Всем вперед!